SBS Russian. Делитесь своими историями на нашей странице в Фейсбуке.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. 7 августа в Москве простились с журналистом Арханом Джемалем, режиссером Александром Расторгуевым и оператором Кириллом Радченко. Как вы наверняка помните, они были убиты неделю назад в Центральной Африканской Республике. Съемочная группа по заказу Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского работала над фильмом о российских наемниках из частной военной компании «Вагнер». Прощание с участниками съемочной группы в Москве проходили в разных местах. Короткие репортажи с мест прощения представляют корреспонденты «Эхо Москвы». Олег Овчаренко побывал на церемонии прощания с Арханом Джемалем в Московской соборной мечети.
Возле входа в соборную мечеть на проспекте Мира собрались несколько сотен человек. Не только друзья и коллеги, но также и те, кто не был равнодушен к журналистским работам Архана Джемаля. Его тело по исламской традиции после омовения вынесли во двор мечети. Вел церемонию прощания Максим Шевченко. Журналист и близкий друг Джемаля сказал, что не знал более благородного человека, а также отметил, что жизнь Джемаля являлась борьбой ради справедливости и против неправды. Свою речь Шевченко окончил словами «Аллах Акбар», которые несколько раз звучали в толпе. Выступил и младший сын убитого журналиста Мансур Джемаль. Он сказал, что гордится своим отцом и, цитата, «постарается стать таким же великим». Завершила траурную церемонию выступление главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдинова. Он призвал говорить об Архане Джемале только добрые слова и не думать о том, что журналист умер.
Десятки человек пришли проститься с режиссером Александром Расторгуевым в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища. Выдающимся документалистом назвал Александра Расторгуева Виталий Манский. Он много работал с ним как сценарист и продюсер.
Оборвалась жизнь человека, который, может быть, самый выдающийся летописец вот этой безумной, чем-то бессмысленной, жестокой русской жизни конца 2000-х, начала нового века. То, что он погиб, вот где-то там вылавливая этот ЧВК, этих всех мерзавцев, но он вообще в последние годы как-то ринулся вот в эту публицистику, он бы жадно пытался все зафиксировать. Посмотрите фильмы «Мамочки», «Гора», «Дикий-дикий пляж Жарнежных». Посмотрите «Чистый четверг». Это великое кино про Чеченскую войну. Эти фильмы писали его имя в Золотой фонд российского кино.
Оператора Кирилла Ратникова похоронили на Булатниковском кладбище по просьбе родственников. Церемония прощания была закрытой. Сегодня вся общественность сосредоточена на вопросе, будет ли расследовано убийство съемочной группы, есть ли у каких-то официальных властей, структур шансы когда-то открыть истину. По этому поводу оптимизма не наблюдается. Виктор Шендерович.
Интерес Следственного комитета и контроль Следственного комитета над расследованием этого дела означает, что дело будет замято. Очевидной первой версии, которая приходит в голову, просто потому, что она самая банальная, очевидная, лежащая на поверхности. Старый древнеримский вопрос, кому выгодно убийство этих журналистов? Или, по-другому сформулировав, кто мог опасаться их расследования? Ответ на этот вопрос довольно очевиден. Еще раз. Случиться может все, что угодно. Их могли убить инопланетяне. Этим расследованием тоже можно заняться. Но расследование, в первую очередь, как мне кажется, начнется тогда, когда будет рассмотрено внимательно, предметно, очень пристально. Будет рассмотрена эта первая очевидная версия.
Накануне десятилетия со дня пятидневной российско-грузинской войны пресса широко транслировала выступления как политических деятелей, так и аналитиков. Изданию «Коммерсант» в присутствии многочисленных журналистов дал развернутое интервью Дмитрий Медведев, бывший в тот год президентом России. Вот краткие цитаты.
Дмитрий Анатольевич, та августовская война, было ощущение, что была неизбежной еще до ее начала. У вас такие предчувствия в тот период были?
Ну нет, никакой неизбежности не было. И мои оценки остаются прежними. Если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было. В тот период была высокая степень напряженности. Она, собственно, возникла не в 2008 году, а в 1991 году.
Если говорить о Грузии, то признание Абхазии с Южной Осетии навсегда закрыло возможность восстановления отношений с той стороны, потому что для них это камень преткновения.
Я тоже думаю, что это не является проблемой, которая навсегда предопределила характер отношений между Россией и Грузией. Я напомню там сейчас другое. правительства. И если говорить о карьере Саакашвили, то она, по всей вероятности, в Грузии завершена, что, мне кажется, очень хорошо для самой Грузии. С новым руководством мы готовы выстраивать дипломатические отношения, могут быть восстановлены. Это не мы их разрушали. Если грузинские коллеги готовы будут к тому, чтобы их восстановить, мы, естественно, возражать не будем.
Следом по скайпу Михаил Саакашвили, отвечая на вопросы главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, сказал следующее.
Я думаю, что мир стал намного мудрее, потому что они поняли, что то, что произошло в 2008 году, это не было каким-то изолированным эпизодом какой-то дальней горной страны, а это мировой часть региональной тенденции. После этого случилось то, что, о чем предупреждали я, аннексия Крыма, нападение в целом на Украину, сирийская авантюра, угрозы очень все более реальные по отношению к западно-балтийским странам. То есть время доказало, что это было не результатом какого-то там недопонимания нападения на Грузию между там мной и Владимиром Путиным, а частью хорошо запланированной стратегии. Когда у твоих границ мобилизируются и двигается на тебя армия 100 тысяч человек, завозят 200 самолетов, когда ты в части на твою территорию, то есть такую военную машину просто остановить там увещеваниями или там тем, что мы ничего не будем делать и вообще ничего не делаем, еще в мире никто не останавливал. Это было бы глубоким заблуждением. Чем больше фактов мы узнали, тем больше мы в том, что, к сожалению, война уже шла, война шла на нас. И когда война идет на тебя, то особого выбора на тебе не оставляет.
А дальше последовал комментарий пресс-секретаря председателя правительства Дмитрия Медведева Натальи Цимаковой на интервью Михаила Саакашвили. Нет никакого смысла комментировать бред, очевидно, психически нездорового человека, трусливого клоуна, который объявлен в международный розыск собственной страной, позорно покинувшей другую страну. Все, что он говорит, вранье от первого до последнего слова. Алексей Венедиктов, подводя итоги десятилетия, сказал перед встречей с Михаилом Саакашвили.
Главный итог заключается в том, что возникла усеченная на треть Грузия, которая будет являться постоянной незаживающей раной на наших границах, потому что совершенно очевидно, что любая грузинская сила, любая грузинская власть, любой грузинский парламент или президент не смирится с отторжением Южной Осетии и Абхазии до тех пор, пока ситуация будет такая, какая она есть. Мы будем потенциально иметь людей, которые считают российскую власть врагом.
Героем недели по определению интернет-сайтов стал американский актер Стивен Сигал, получивший в прошлом году российское гражданство. Ему было сделано интересное предложение. Он стал спецпредставителем Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Деньги за эту работу Сигал получать не будет. Сам он уже сказал, что горд и польщен, и постарается выполнить эту работу на высшем уровне. По этому поводу писатель Дмитрий Быков опубликовал материал в издании «СНОП». Предложу вашему вниманию несколько цитат. Итак, Быков пишет. «Есть ли у Москвы шанс с помощью актера переломить негативный тренд в отношениях с Вашингтоном? И каковы перспективы у Дональда Трампа продолжить со временем дело Сигала? Смешно предполагать, что Сигал способен улучшить российско-американские отношения. Как только деятель культуры выходит в тираж, как Депардье, он испытывает мощную тягу к сильной неотразимо мохнатой руке. Для таких деятелей Россия – сущий рай. Я давно ношусь с идеей банка гражданств. Какова идея позволила бы всем легко и без бюрократического ада получить гражданство той страны, где им самое место? Россия при таком всемирном договоре пользовалась бы серьезной популярностью». Высказался на тему назначения Сигала и политобозреватель Матвей Гонопольский.
История с Сигалом удивительная, и вы знаете, что, например, назначить Депардье министром сельского хозяйства гораздо проще, чем вот это назначение для Сигала, потому что министр сельского хозяйства будет заниматься делами России внутри России, а вот Сигала направляют как бы в Соединенные Штаты Америки. Мне кажется, что тут будут большие проблемы, а мы видим, что по какой-то причине еще с 2013 года Америка в глухом сопротивлении по поводу Сигала. Он мог действительно разочароваться в Америке. И он действительно, возможно, считает Россию страной ОС. Это может быть абсолютно искренне.
На этом, друзья, прощаюсь с вами. Сегодняшний дайджест подготовил Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
SBS. SBS. SBS. SBS. SBS Radio.
SBS Russian. Делитесь своими историями на нашей странице в Фейсбуке.